Глава 17. Город Москва. На перемене между парами Леха при мне спросил у Брагина, нормально ли у них все с Наташкой. Она звонила, спрашивала, не заболел ли ты, а я, как дурак, не знаю, что сказать, наехал Леха на Костяна. Брагин сразу в лице изменился. «Не знаю я, что ей сказать». С досадой отрезал он и вышел из аудитории, не желая продолжать разговор. Мы с Лехой удивленно переглянулись между собой. «И что это значит?» — спросил меня друг. — Понятия не имею, — удивленно ответил я. — Лубянка. Капитан Румянцев разбирал входящие запросы, когда в кабинет постучали, и посыльный притащил еще целую стопку различных документов. Разбирая их, Румянцев наткнулся на отчет штатного психолога по Ивлеву. Моментально отложив все дела, капитан углубился в чтение, сгорая от любопытства. Он ждал этого отчета. — Так, — начал читать он. «Устойчив к фрустрации», — пробормотал он, хмыкнув. «Вот уж это точно сложно не заметить. Морально и социально автономен». Вдруг недоуменно прочитал он, первый раз столкнувшись с подобной формулировкой. «Это что имеется в виду?» Прочитав еще немного отчет психолога, капитан Румянцев вышел из кабинета и поспешил к начальству. Благо, полковник оказался на месте. «Разрешите, Павел Евгеньевич?» — постучался капитан для приличия в уже открытую дверь. — Мозгоправ характеристику на Юлева сделал.
— Давай.
— с неподдельным интересом взглянул на него полковник и чуть не выхватил у подчиненного документ.
— Так. Ну, что и требовалось доказать, — бросил он, прочитав характеристику на стол, и удовлетворенный вместе с тем задумчиво начал поглаживать подбородок.
— Морально и социально автономен. Это хорошо или плохо? — спросил капитан.
«Это значит, что психологически давить на него бесполезно», —
покровительственным тоном ответил полковник.
«При принятии решения ориентируется сугубо на личностные представления и ценности. Что подумают или сделают другие, значение для него имеет только как информация, не более того».
«Это я и сам заметил», — признался капитан.
«Да уж, это точно. Все, кто с ним сталкивался так или иначе, это замечают». «Один отказ от учебы за границей чего стоит?» — нахмурился полковник. «Тут не только это интересно. Мозгоправ пишет, что психологический возраст у Ивлева не соответствует физиологическому, причем сильно.
Вообще, я и сам себя ловил на том, что словно со взрослым говорю, когда с ним общаюсь», — кивнул капитан. «Держится уж очень спокойно, ни страха, ни смущения. А сам пацан ведь еще, школьник вчерашний, как такое возможно вообще?»
«Сложно сказать. Старички в детском теле как психотип известны и иногда в жизни встречаются, но обычно это их взрослость только бытовых привычек и суждений касается. А Ивлев совсем иначе взрослый. Ты слышал, как он на вопросы после лекции отвечал? Развернуто, уверенно. И делал при этом такие нетривиальные и непростые выводы, что я аж диву давался. Такое видение ситуации... Умение сопоставлять отдельные факты и видеть их место и роль при более широком взгляде на явление приходит обычно с очень большим опытом и знаниями. Причем приходит далеко не ко всем специалистам. У нас в аналитическом управлении зубры какие сидят, и те впечатлились, его послушав. Вот это у меня никак в голове не укладывается. Задал нам этот Ивлев задачку, нечего сказать». «И упускать такого самородка никак нельзя. Нам такой талант точно пригодится. И как его завлечь с этой его автономностью, тоже пока не понимаю. Короче, думай, капитан, крепко думай. Нужны предложения от тебя по вербовке Ивлева. Спешки сильной нет, но и не тяни особо с этим вопросом».
«Есть», — кивнул Румянцев. «Разрешите идти?» По дороге в ГАИ на экзамен все думал, что там у Костяна с Наташкой произошло. Поссорились? Тогда бы она не звонила Лехе и не спрашивала, как там Брагин, живой ли. И Костян странно себя ведет, или Наташка уже перегорела после ссоры и хочет мириться, а он еще дуется. Ну да ладно, не мое дело. Милые бронятся, только тешутся. Курсанты уже толпились у входа в отделение. Высмотрел еще издалека жену и направился сразу к ней. «Все нормально?» — приглядывался я к ней. «Страшно?» — призналась она. «Так, мы о чем утром говорили?» — строго посмотрел я на жену. Уговорил наших пустить нас с женой в первых рядах. Сначала сдавали ПДД на допотопных аппаратах с кнопками для выбора номера вопроса в билете и номера ответа. 10 вопросов с 5 вариантами ответа каждый. Наобум не сдашь, шансы минимальны. И время на подумать ограничено, но вполне достаточно. Ответили на все вопросы с женой правильно и остались ждать, пока группа подтянется. Но 3 человека на этом этапе у нас отсеялись. Ожидаемо. Видимо, понадеялись на халяву, что и случайным образом натыкают нужные ответы. На вождении тоже пробился вперед. Инспектор сажал нас в кабину подвое. Каждая пара проезжала по улице 100 метров, потом они разворачивались и возвращались. Туда сдавал экзамен 1 курсант, обратно 2. Я сел сдавать первым, специально вслух проговаривал последовательность всех манипуляций, чтобы жена успокоилась. Мне поставили оценку еще до разворота. Потом села за руль Галия, стала, как и я, проговаривать свои действия и после каждого посматривала на меня потихоньку.
«Не подсказывать»,
— строго сказал мне инспектор. «Что вы?» — и не думал. Улыбнулся я и подмигнул жене, отвернулся в окно, чтобы не было лишних разговоров. Галия справилась. И тронулась, и остановилась, и развернулась прямо к толпе ожидавших машину курсантов. Первым выскочил и помог ей выйти из кабины. Бедная дрожала вся мелкой дрожью, но счастливая. «Вот так, знай наших! Будет Круглова его ящик коньяка. Надо будет ему позвонить и обрадовать, а сослуживцев его расстроить». Наш инструктор от курсов присутствовал на экзамене, следил за порядком и руководил нами. Всех прошедших экзамен он отправлял в отделение подавать документы на оформление водительских удостоверений. Мы с Галией подали все документы, медсправку, свидетельство с курсов и экзаменационные карточки в окошко. Инспектор в окне отрезал по одной фотографии, вернул оставшиеся и велел ждать, когда вызовут.
Отдел по борьбе с экономическими преступлениями.
Майор Терещенко сидел за своим рабочим столом и просматривал привезенные главбухом меховой фабрики документы. Вчитавшись в них, он почувствовал, как волосы зашевелились на затылке. Потрясенно глядя на бумаги, он думал, что скажет начальству. И что скажет на это начальство? Полковник уже ждет его с докладом. «Ну, гончарук, ну, подставил». «Идти очень не хотелось». Слишком многое он пообещал после прошлого провала. Ну а куда одеваться? Он поднялся, упершись руками в стол, ноги не слушались. И медленно направился к двери, представляя во всех красках, что с ним будет дальше. Понизит до капитана? Пусть. Лишь бы вообще не выгнали с позором. Пришлось нам просидеть в ГАИ еще 1,5 часа. Наконец Галию вызвали, и мы ринулись к окну выдачи, измученные ожиданием. «Поздравляю!» — радостно сказал я жене, когда ей выдали заветную книжицу. «Ты просто умница! Сегодня мы устроим себе праздник по этому случаю». А потом и меня вызвали. Мне тоже права выдали. Вот только действительно они станут только почти через год. Купили по дороге домой маленький бисквитный тортик с орешками и довольные пришли домой. Жена занялась ужином, а я сел учиться, пока есть время». Уже после ужина зазвонил телефон. Майор Круглов любезно поинтересовался, как дела у Галии. Сам позвонил. «Все сдала», — гордо ответил я, — «уже с правами». Радости майора не было предела, будто это он сам права получил. Он с энтузиазмом передал Галие свои искренние поздравления и быстренько свернул разговор. Отпраздновали душевно и без спиртного. Жене нельзя, а я пить не стал, чтобы ее не дразнить. На следующий день в университете рассказал Витьке и Лехе, что мы вчера с Галией экзамены на права сдали. Да еще и не только на вождение легковушки, но и на грузовик. Они были просто в шоке. Сразу начали интересоваться, где и как можно получить сразу категории Б и С. Рассказал, где, но не то, как сами туда с Галией попали. Пусть обращаются, мало ли возьмут и не по знакомству. Несколько раз обращал внимание на Брагина, он что-то сильно скис, перестал общаться с нами на переменах и держался особняком. Решил, что это из-за Наташки, что-то между ними происходит, переживает парень. Но это жизнь, ничего не поделаешь, лезть в это не буду точно. Я эту Наташку один раз в жизни всего видел, откуда я знаю, чем она его расстроила, чтобы выступать ее адвокатом. Мало ли, приехал в гости к ней неожиданно и с другим увидел... Я и после Лины, и ее многочисленных кавалеров ничему не удивлюсь. Что уж говорить и про опыт из предыдущей жизни. После пар поехал домой. Сегодня лекция в НИИ рядом с домом. Времени полно.
Воинская часть в Лосином острове.
Григорий ждал командира части возле кабинета, как и договаривались вчера с полковником, после 3 часов. Но того все не было. Прослонявшись под дверями кабинета минут 15, он вышел на улицу и закурил. «Какие у меня в Москве перспективы?» — думал он. «Это в действующих войсках подпол величина. А в Москве полковников как собак нерезанных, не то что остальных». Наконец подъехала командирская «Волга». Полковник вышел и, увидев Григория, сходу подхватил его под локоть. «Пойдем, пойдем», — потащил он его к себе в кабинет. «Замучили своими совещаниями», — проворчал он, снимая фуражку и китель. «Так, поговорил я с людьми по твоему вопросу. Рекомендовали мне посоветовать тебе пойти на курсы повышения квалификации в Академии Генштаба. Можно это устроить. Тебе сколько лет?»
42 будет в этом году», — ответил Григорий. «Это ты какого года рождения?» — почему-то обратил свое внимание полковник на этот момент.
30-го. «Постой, постой. Подполковник Гончаров Григорий Андреевич, 1930 года рождения. Это ты, что ли?»
— смотрел он на подполковника, начиная почему-то смеяться.
«С утра был я, не понимая, что тут такого», — ответил Григорий.
Воробьев расхохотался в голос.
«На совещании сегодня рассказывали», —
сквозь смех проговорил он.
«Бабка какая-то вчера все Министерство обороны обошла», — продолжал хохотать командир части. «Искала, кто тебя от загранкомандировок отстранил. Не виноват он, помогите!» «Так это значит, ты и есть, а я сразу и не сообразил».
«Похоже, что я»,
— мрачно подтвердил Григорий.
«Ой, не могу», — вытирая слезы, начал успокаиваться полковник. «Знал бы, сразу бы этот вопрос решили. Претензий точно теперь не будет. Все Министерство обороны в курсе, что тебя говорили. Ты, наверное, теперь самый известный всем чиновникам в высоких кабинетах подполковник». Сказав это, Воробьев, снова не удержавшись, рассмеялся.
«В каком смысле решили?» — насторожился Григорий.
«Ну, поговорил с кем надо, восстановим все как было», — махнул рукой полковник. «Полетишь к себе после майских».
«Слушай, может, не надо уже?» — тут же возразил подполковник. «Я лучше на курсы».
«Да?» — удивился полковник. «Почему?»
«Сын растет, как сирота, со стариком моим. Я ж в разводе. Да и хватит уже смерть за усы дергать. Случайно вышел с этой бабой. Я расстроился сильно поначалу, но попсиховал и задумался».
«Понимаю», — серьезно ответил командир. «На курсы до 42 принимают. Тебе надо до дня рождения успеть поступить. Когда ты родился?»
5 сентября.
«Успеем».
После пар поехал сначала домой. Потом собирался в НИИ на лекцию к назначенному времени. Тут идти 5 минут. Галии не было дома, у нее сегодня рабочий день. Сам разогрел себе поесть и наслаждался спокойной обстановкой, глядя в окно. Вот всегда бы так. Приехал, не спеша поел, передохнул и дальше пошел работать. Так нет же, вечно ношусь по всей Москве. С другой стороны, знаю я себя. Больше 2 дней тяжело мне без дела сидеть. Заскучаю. Тут внимание мое привлекла мадам из 4-го подъезда со своими половиками. Она что же, и днем их выбивает? Каждый день за ней наблюдаю по утрам и все думаю, когда же ей надоест или когда у нее весеннее обострение наконец закончится. А тут, похоже, все гораздо серьезнее. И что делать? Галия права, тепло станет, невозможно же спать будет с открытыми окнами. С раннего утра со двора будет доноситься это бесконечное шлеп-шлеп-шлеп. Блин. В ней был пропускной режим. Строгий дедок расспросил меня, кто я и откуда. Позвонил куда-то, и вскоре за мной спустился председатель правкома.
«Борис Львович», — представился он, — «очень рад. Вас рекомендовали мне как самого лучшего лектора общества знания».
Снисходительно и с улыбкой сказал он. В голосе чувствовался явный скепсис. Сделал вид, что не заметил этого. Привык уже к такой реакции. Ох, привык. Посмотрим, как ты после лекции заговоришь. Он привел меня в уютный зал, скорее большую аудиторию. Вместо сцены невысокий подиум, за ним большая школьная доска из 3 частей. Похоже, они тут защиты проводят. Пока я оглядывался по сторонам, в центр подиума вынесли небольшую тумбу-трибуну. Встал за ней и оглядел собравшихся. Большинство были в белых халатах. Похоже, реальные ученые что-то изобретают, изучают, но тем интереснее для них будет тема лекции «Роль научных исследований в развитии народного хозяйства СССР». Опробовал ее в Курчатовском институте, реакция там была самая позитивная, думаю, и им понравится. «Ни для кого не секрет», — начал я после отмашки местного профорга, «что научный и технический прогресс влечет за собой изменения во всех сферах жизни человека. Развитие технологий, в свою очередь, развивает экономику и улучшает качество жизни людей». Рассказал им про особенности выбора направлений научных исследований в разное время — в мирное, военное и во время Холодной войны. Экономические ресурсы любого государства не бесконечны, и приходится выбирать приоритеты. Но наука, в какой бы период она ни развивалась, в любом случае является локомотивом технологического прогресса. Говорил о роли и значении ученого сообщества для народного хозяйства и для страны в целом. Вспомнилось, как многие наши ученые поехали на Запад в 90-х, оправдывая себя тем, что у науки нет национальности. Поэтому говорил о развитии национальной научной школы, о сохранении традиций, преемственности поколений. Видимо, удалось зацепить их. Несколько секунд после того, как я закончил, в зале висела тишина, а потом мне начали потихоньку аплодировать. Вопросов было много, но хорошо, что понимали, что я гуманитарий, и по слишком узким техническим темам меня на вшивость не проверяли. Как и ожидал, клюнули на мои слова о неизбежности домашних компьютеров в будущем. Самая горячая дискуссия была именно по этому поводу. Не верили, и все тут. Но и мои доводы слушали с интересом. В целом, нормально пообщались. Насколько я понял, они, как филиал Института силикатов, занимаются техническим стеклом. Закономерно, что у них в сарае брошена бракованная партия стеклянной плитки. Форсировать вопрос сейчас не стал. Всему свое время, буду следовать плану. Главное, что Борис Львович, местный профорг, познакомил меня со всем местным начальством. «Очень приятно, Павел, очень приятно. Даже не старался я запомнить такое количество новых имен. Мне только парочку и нужно знать профорга и директора».
«Впечатлен, не ожидал», — признался директор, пожимая мне руку.
«Кстати, я тут совсем рядом живу», — вставил я, выбрав момент. «Приглашайте еще, буду очень рад». Меня позвали в столовую, где был накрыт один сдвоенный стол. Собралось все институтское начальство. С вопросов науки переключились на внешнюю политику. От меня захотели услышать экспертное мнение об угрозах мирового империализма для СССР. Нашли, короче, повод собраться теплой компанией. Посидел с ними для приличия и сбежал под предлогом того, что у меня жена беременная, надо ее с работы встречать. А они остались и дальше отмечать мое выступление. Провожал меня профорг. Контакты его у меня теперь есть. Так что через недельку приступим ко второй части операции «Роза на стекле». Пришел домой и нашел на столе на кухне записку от жены, что она у художников. Просьбы подойти не было, и я остался дома заниматься.
Гагаринский райком, кабинет второго секретаря РК КПСС.
Все уже давно собрались и сидели молча. «А что тут скажешь?» — мрачно думал Самедов. «Облажались, так облажались. По полной программе и на самом высоком уровне».
«Так, ну что, так и будем в молчанку играть?» — недовольно спросил второй секретарь.
«А что говорить, Герман Владленович?» — посмотрел из-под лобья на него Гончарук.
«Сели в лужу?»
«У любой проблемы есть фамилия, имя, отчество»,
— с угрозой в голосе продолжил Володин.
«Я хочу знать, по чьей вине меня сегодня в горкоме мордой об стол возили. Вы хоть представляете, какими проблемами чреват для нас сегодняшний провал? Наши контакты в ОБХСС можно считать потерянными. Надо начинать формировать новые связи фактически с чистого листа. Терещенко с нами точно больше сотрудничать не станет, если вообще удержится на своем месте после всего произошедшего».
«Кстати, Терещенко мне угрожал», — воскликнул Гончарук.
«Насчет чего угрожал?» — обеспокоенно поинтересовался Самедов.
«Что шкуру с меня спустит?» — возмущенно объяснил Иван Николаевич. «Говорит, я его подставил, представляете?»
«А чего вы хотели?» — рявкнул на него Володин и шарахнул кулаком по столу. «Вы хоть понимаете, в каком положении он оказался, экстренно организовав провальный рейд на фабрику по нашей наводке? Да еще и начальство прихватили с собой, как назло».
«Я? А при чем тут я?» — запротестовал Гончарук, вжав голову в плечи.
«Хватит!» — перебил его Володин. «Виктор Владимирович, что молчишь? Это ж ты прибежал! Криминал, криминал!»
«Я не говорил криминал», — огрызнулся Белов. «Я сказал очень подозрительно. Оно и выглядело подозрительно. Кому могло в голову прийти, что можно норковые шапки с кроликом комбинировать? В первый раз с таким столкнулись».
«Первый, не в первый», — раздраженно сказал Володин. «А теперь мы в ВБХСС на карандаше. Да и не только там. Мне прямо сказали, что нам такое не забудут, и ответочку мы получим очень скоро. Так что чувствую, что неприятности у нас еще будут».
Все сгорбились на своих местах, никто не хотел смотреть в глаза шефу.
«Это вас, Виктор Владимирович?»
— сурово глянул Володин на Белова.
«Жду подробного отчета по нашему человеку на меховой фабрике. Меня не покидает ощущение, что все это было подстроено специально. И если это так, я хочу знать в точности имена виновных. Если же просто неудачное стечение обстоятельств, то опять-таки хочу быть в этом уверен на 100%.
«Сделаю», — кивнул Белов, — «хотя в нашем контакте я не сомневаюсь. Слишком уж она простоватая, чтобы спланировать и сделать что-то подобное. Разве что в темную ее играли». «Нет, тоже вряд ли. Откуда им знать, что она на нас работает? Там на фабрике никого не осталось, кто ее отца знал. В общем, чего гадать, есть у меня ребята, поручу им проследить ее контакт и узнать, не было ли каких странностей в ее поведении в последнее время».
Володин кивнул, соглашаясь.
«Правильно, проверьте. Может, она какие-то покупки крупные делала недавно. Тратить денег, может, стало больше. С соседями ее потолковать, что ли. В общем, действуй, сам все знаешь».
«Как хорошо, что с прожектором это расследование никак не было связано», — мысленно перевел дух Самедов, сидя тихо и стараясь не привлекать к себе лишний раз внимания. Ситуация очень неприятная сложилась, и последствия от нее они еще очень долго будут расхлебывать. Главное, что в этот раз в яму угодили другие, а не он сам. Кстати, может, получится использовать, что Белов так проштрафился, чтобы поближе к Володину приблизиться? Явно в ближайшее время доверять тому он, как раньше, уже не будет».